эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе, что означает появление азербайджанского КПП в Лачинском коридоре. Грузинская мечта отказывается расследовать судейский корпус. В Абхазии началась бурная полемика из-за соглашения с Москвой о взаимном признании судебных решений по арбитражным делам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 24 апреля в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН в качестве председателя. В частности, глава МИД России открыл в Совбезе дебаты по теме эффективной многосторонности в защиту принципов устава ООН. «Давайте будем называть вещи своими именами. Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», — заявил Лавров на заседании. «Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества». Конец цитаты. Министр высказался о властях США, которые, по его мнению, пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо для всего человечества. Лавров считает, что сейчас ООН и требования ее устава представляют угрозу глобальным амбициям США. Россия четко объяснила задачи, которые преследуют в ходе специальной военной операции: защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО, заявил Лавров. Он также отметил, что нынешние украинские власти не могут представлять интересы жителей Донбасса, которые отказались принять результаты государственного переворота 2014 года. Конец цитаты. Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Против этого выступали в Украине и Евросоюзе. Власти США не выдали визы сотрудникам российских СМИ, которые собирались сопровождать Лаврова в поездке в Нью-Йорк. Об этом рассказывала представитель российского МИДа Мария Захарова. 25 апреля Лавров также примет участие в открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. В ночь на 24 апреля корреспонденты «Крым-Реалии» сообщили о взрывах в Севастополе. Они были слышны из района расположения воинских частей недалеко от Нахимовского училища и Стрелецкой бухты. Также были звуки выстрелов зенитной пушки и стрелкового оружия. Информацию об атаке надводных беспилотников ночь на понедельник подтвердил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. «Все произошло на внешнем рейде. Никакие объекты не повреждены», — утверждает он. Начиная с августа 2022 года в аннексированном Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по украинским беспилотникам и работой ПВО. 31 июля и 20 августа БПЛА атаковали штаб российского Черноморского флота. 29 августа была атакована бухта с российскими военными кораблями. Украина заявляет, что имеет полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму, при этом в Киеве прямо не подтверждали, что беспилотники запускали именно украинские военные. Сегодня издание Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы и свои источники сообщило, что украинская разведка якобы планировала массированные удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, но отказалась от этого по просьбе США. В ответ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере: «А зачем нам это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила бы ход войны? Заставила бы россиян бежать? Упразднила бы потребность в оружии?» Подобные публикации с обязательной ссылкой на анонимные источники выполняют только одну катастрофическую функцию. Формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина является неразумной, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие. Сознательно или бессознательно это делается — другой вопрос. Конец цитаты. Подоляк добавил, что Украине действительно нужны дальнобойные ракеты и авиация, но для атак на российскую логистику и фортификационные сооружения на оккупированных территориях.
Эхо Кавказа. Новости.
Источники BBC в ВСУ подтвердили, что военные осуществляют определенное движение через Днепр в районе Херсона на выходные. На выходных российские военные блогеры сообщили о высадке ВСУ на левом берегу Днепра. В оккупационной администрации Херсонской области эту информацию отрицали. Американский институт изучения войны смог установить, откуда именно сделаны опубликованные блогерами кадры, и подтвердить, что украинским военным действительно удалось занять позиции к северу от Олешек и продвинуться к северной окраине этого города по трассе Е-97, а также к западу от населенного пункта Дача. Накануне начала наступления в Киеве официально не подтверждали и призвали к информационной тишине. Я очень хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно преодолеть такое препятствие, как Днепр, говорила накануне глава пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, когда линия фронта проходит по столь широкой, мощной реке. Условия военной операции требуют информационной тишины, пока это не будет для наших военных достаточно безопасным, пояснила Гуменюк. Поэтому здесь нужно набраться терпения, и даже лучшим студентам Института изучения войны тоже. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран, бывших союзными республиками в составе СССР. Об этом на брифинге в Пекине в понедельник заявила представитель МИД Китая Мао Нин. Она отметила, что Китай после распада СССР был одной из первых стран, установившей с бывшими советскими республиками дипломатические отношения. Мао Нин прокомментировала вызвавший большой резонанс высказывание посла Китая во Франции Лу Шае. В интервью, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, поставил под сомнение его принадлежность Украине, заявив при этом, что с точки зрения международного права суверенитет всех бывших советских республик можно поставить под сомнение. На вопрос о том, представляет ли высказывание посла официальную позицию Китая, представитель МИД ответила, что официальная позиция Пекина представлена в комментариях МИД.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре на единственной дороге, соединяющей Армению с непризнанным Нагорным Карабахом. В Баку заявили, что КПП должен предотвратить незаконную перевозку оружия и живой силы, но Армения, в свою очередь, обвиняет азербайджанские власти в нарушениях всех договоренностей и призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию. Владимир Унанян с подробностями.
Появившийся в соединяющем Армению с Нагорным Карабахом Лачинском коридоре азербайджанский контрольно-пропускной пункт подрывает международные усилия по установлению мира в регионе. Так в Вашингтоне отреагировали на решение Баку полностью взять контроль над движением людей и грузов через коридор вопреки решению Верховного суда ООН от 22 февраля, который обязал Азербайджан обеспечить свободный проезд через Лачинский коридор. Госдепартамент призвал обе стороны возобновить мирные переговоры, отказавшись от провокаций и насильственных действий на границе. Те же тезисы повторила сегодня посол США в Армении Кристина Квин.
We are deeply concerned about Azerbaijan's decision to set up a checkpoint on the Lachin corridor.
Мы глубоко обеспокоены решением Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Мы считаем, что это контрпродуктивно для мирного процесса. Необходимо разговаривать, вырабатывать взаимосогласованные решения, и мы будем продолжать поддерживать мирный процесс, пытаться продвигать его вперед. Мы считаем любое применение насилия и любую провокационную деятельность деструктивными факторами для мирного процесса.
При этом Квин не дала ответа на то, намерен ли Вашингтон принять меры для обеспечения выполнения как решений Верховного суда ООН, так и договоренностей, достигнутых Ереваном и Баку по итогам Второй Карабахской войны.
США не вводили никаких санкций против Азербайджана. Я не могу комментировать, что мы можем сделать в будущем.
В самом Баку заверяют, решение выставить КПП принято для того, чтобы пресечь незаконную провозку живой силы, оружия и мин на территории, оставшейся под контролем самопровозглашенной республики. В заявлении МИД Азербайджана, в частности, говорится.
Правительство Азербайджана, принимая во внимание продолжающееся систематическое и крупномасштабное использование дороги Лачин-Ханкенди в незаконных целях армянской стороной, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и вытекающей из этого угрозы безопасности, приняло надлежащие меры для установления контроля в начальной точке дороги на границе между Азербайджаном и Арменией.
Коридор был заблокирован с середины декабря прошлого года гражданами Азербайджана, называющими себя экологическими активистами. В Ереване со своей стороны уверяли, что протесты организованы азербайджанскими властями. Баку обвинение отвергал. Сейчас же, после появления КПП, руководство Армении уже официально обвинило Азербайджан в грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 2020 года и обратилось к Москве как гаранту его выполнения с требованием вернуть контроль над коридором российским миротворцам, выдворив оттуда азербайджанских властей. Военных. На сайте армянского МИДа появилось заявление, тон которого довольно недвусмысленно намекает на попустительскую позицию Москвы.
Мы призываем Российскую Федерацию наконец выполнить обязательства по шестому пункту трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду Лачинского коридора и обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности коридора, а также призываем государства-члены ООН, имеющие мандат на сохранение международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, и предпринять действенные шаги по безоговорочному выполнению решения Международного суда ООН.
К слову, в упомянутом армянским внешнеполитическом ведомстве решении Верховного суда ООН говорилось о нехватке в Нагорном Карабахе продуктов питания, лекарств и других жизненно важных предметов медицинского назначения, что фактически лишило жителей этой территории жизненно важной помощи. Что касается Москвы, то российский МИД назвал неприемлемыми любые односторонние шаги, которые бы нарушали трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Но с оговоркой, идет ли речь о несогласованности изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня. При этом в Москве тут же дали понять, что любая критика в адрес России в связи с невыполнением ею своих обязательств будет рассматриваться как локальные русофобские элементы и попытки раскачки ситуации, в том числе путем очерняющей кампании в адрес России.
Россия продолжает свои посреднические усилия, а главным образом усилия по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны два года ранее. Россия продолжит работать над этим вместе и с Ереваном, и с Баку. Контакты мы продолжаем. Ситуация действительно непростая. Она требует дополнительных усилий. А главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Тбилиси в Москве Валерий Чичилашвили, считает, что для стран Южного Кавказа сегодня единственная возможность обеспечить себе реальную независимость от крупных региональных игроков заключается в том, чтобы преодолеть разногласия и решить все вопросы за столом переговоров. Тем более в условиях, когда Россия демонстрирует откровенную неспособность контролировать регион Южного Кавказа из-за неудач на украинском направлении.
Я думаю, что поражение России в Украине неизбежно вызовет ослабление ее позиции по всему периметру ее границ, в том числе и на Южном Кавказе. Просто я сейчас не могу сказать, и никто, наверное, не сможет сказать, в какой степени будет это ослабление проявляться, и это ослабление, какие возможности будет создавать по периметру российских границ, в том числе и здесь, на Южном Кавказе, и как этим ослаблением, и кто лучше воспользуется. Воспользуется этим лучше Армения, Азербайджан, или все мы втроем воспользуемся этим лучше всего? Я думаю, лучше всего было бы, если мы втроем воспользуемся. А как мы можем воспользоваться втроем? Трехсторонним форматом.
Поэтому в ситуации с продолжающимся противостоянием Азербайджана и Армении Чичилашвили надеется, что Ереван найдет силы продолжить курс на окончательное урегулирование конфликта даже путем принятия откровенно тяжелых решений. При этом эксперт считает, что во главу угла можно поставить так называемую цифровую дипломатию, если сторонам сложно оперировать термином «Нагорный Карабах». По мнению Чичилашвили, в этом отношении недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который указал на необходимость обеспечить жизнеспособность Армении в первую очередь в рамках ее международно признанных границ, может быть выходом из этой сложной ситуации.
Если у нас есть разночтения по поводу территориальной целостности, надо переходить к сухому языку цифр. Правильно сделал господин премьер-министр, когда озвучил эту цифру в отношении собственной территории. Я думаю, теперь логично будет, если Азербайджан скажет, да, очень хорошо, да, 29 800 километров армянской территории, да, а у нас 86 800 километров. Но квадратные километры, если есть общие принципы понимания, квадратные километры уже можно решить на основе взаимных компромиссов. А так, да, хорошо, переведем это на язык цифр сухих. И если территория Армении 29 800, тогда территория Азербайджана 86 600. Это мы принимаем. Если мы это принимаем, дальше начинаем разбираться, куда какой квадратный километр отойдет. В результате компромисса в том числе.
Впрочем, решение Азербайджана выставить КПП в Лачинском коридоре может нивелировать попытки Пашиняна, который, несмотря на свою готовность к компромиссам, не может не учитывать общественное мнение. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В абхазском обществе началась бурная полемика из-за подписанного министром юстиции самопровозглашенной республики Андрей Барцицем соглашения между Абхазией и Россией о взаимном признании судебных решений по арбитражным делам. Оно прошло ратификацию в Госдуме и подписано президентом Владимиром Путиным. Остался последний шаг – ратификация в абхазском парламенте. Абхазские власти настойчиво лоббируют документ, но оппозиция подвергает его острой критике. В прямом эфире национального телевидения были организованы дебаты, во время которых каждая сторона аргументировала собственную позицию. Мнения и комментарии в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
Министр юстиции Абхазии Анри Барциц, выступая в прямом эфире абхазского телевидения, рассказал предысторию соглашения. Из его слов следует, что первый проект, который был направлен в Абхазию из России, предусматривал исполнение судебных решений только в одностороннем порядке. Решения судов Российской Федерации должны были исполняться на территории Абхазии. Абхазская сторона отказалась принимать такие условия, и новый проект соглашения, присланный из России, уже устанавливал зеркальность, то есть решения абхазских судов должны исполняться в России и наоборот. Новый проект соглашения касался всего спектра гражданских правоотношений и затрагивал многие сферы жизни. С этим тоже не согласились в Абхазии, и после очередного раунда переговоров было принято решение ограничить действие соглашения решениями арбитражных судов по экономическим делам. Анри Барциц считает, что данное соглашение призвано реализовать положение абхазского законодательства. У него нет опасений, и он не видит никаких рисков.
Наша позиция основывалась исключительно на нашем национальном законодательстве. Наш гражданско-процессуальный кодекс, наш арбитражно-процессуальный кодекс докладывает по сегодняшний день именно те нормы, которые фактически мы изложили в том соглашении, которое мы подписали и ожидаем ратификации парламентом, народным собранием. Соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, а глава 28 арбитражно-процессуального кодекса называется «Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений». И сразу 262 статья «Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений». То есть фактически мы реализовали механизмы нашего национального законодательства.
Министру юстиции возразил политик от горла Гвилава, который подверг сомнению реальность декларируемого принципа зеркальности при исполнении судебных решений.
У нас несколько тысяч совместных предприятий, то есть форма СП или иностранных граждан, которые являются учредителями ООО. Есть, кстати, организации, которые были ликвидированы или закрыты, их тоже очень много, и в самом соглашении, в 11 статье сказано, что он имеет обратную силу. Конечно, принцип зеркальности, он звучит хорошо, но что мы имеем по факту? Несколько тысяч совместных предприятий здесь на территории Абхазии, и очень мало таких же ситуаций, которые будут в Российской Федерации, с граждан Абхазии, которые имеют какие-то совместные предприятия в Российской Федерации. Я думаю, несколько десятков. Плюс у меня возникают большие сомнения о том, что решение абхазских судов будет исполняться в Российской Федерации. Ни министр юстиции, ни президент страны это никто гарантировать не может. Кстати, по порядка 100 стран, с которыми подобные отношения в рамках конвенции у России есть. И Россия оставляет за собой право не исполнять судебные решения, которые нарушают, так сказать, там какие-то публичные права. Или здесь тоже, кстати, ссылка на это есть. Но проблема в том, что в российском законодательстве вот эти все случаи прописаны, а в нашем законодательстве этого нет.
Если Россия сочтет, что не должна выполнять какие-то решения абхазских судов, нет никаких механизмов, чтобы добиться этого. В то же время, сказал Адгур Лагвилава, у России достаточно возможностей оказывать давление на Абхазию. Масштабы сторон несоизмеримы. Вносить изменения в соглашение, которое уже ратифицировано парламентом России и подписано президентом Путиным, невозможно. И Абхазии остается одно – не ратифицировать его, сказал политик. Большой риск для судебной системы Адгур Лагвилава видит в огромной разнице в количестве судов в России и Абхазии.
Если в России порядка 2500 судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Нормативная база Российской Федерации, она просто огромная по сравнению с нашей. Представьте, будет несколько тысяч судебных решений, она просто обвалит нашу судебную систему. Даже сейчас при нашей абхазской текучке не всегда наша судебная система справляется. Там недостаток кадров, там много разных вопросов. Технического оснащения. Здесь очень много рисков заложенных. Мы как минимум к этому соглашению не готовы. Здесь есть ссылка на Конвенцию Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 1958 года. Почему-то это соглашение заменяет собой ратификацию данной конвенции, что противоречит нашему закону о ратификации международных договоров. Посредством этого соглашения мы не можем ратифицировать конвенцию Организации Объединенных Наций. Это абсолютный нонсенс. И сама конвенция не предполагает участия в ней страны, которая не является членом ООН. За одного этого несоответствия этот документ надо отправлять, ну, условно говоря, обратно.
Адгур Лагвилава в эфире национального телевидения заявил, что в подписанном Анри Барцицем соглашении отсутствуют интересы граждан Абхазии, а в самой России приняты законы, утверждающие приоритет ее конституции над решениями международных организаций и судов. Экс-депутат Леонид Чамаго уверен, если соглашение будет принято, Абхазия должна будет возвращать имущество грузинским беженцам, которые живут в России и являются ее гражданами.
Согласно этой конвенции, если завтра мы такую возможность представим, все грузинское имущество на территории Абхазии будет или возвращено грузинским беженцам, или мы будем вынуждены выплачивать компенсации. Отрицать этого невозможно. Огромная страна, Российская Федерация, по отношению к Абхазии всегда проявляла дружелюбные отношения, помогала в развитии, финансировала многие проекты, но при этом иногда у меня возникает впечатление, что вот не мытьем, так катанием. И аналогичные документы руководству нашей страны поступали и бывшим министрам, и всегда находились аргументы, связанные с тем, что этот документ принимать нельзя. Хочу обратить ваше внимание на сам документ. Вот его объем. 4 листа, всего 11 статей. 1, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 не несут никакой смысловой нагрузки.
Леонид Чамаго считает невозможным ратифицировать соглашение, которое касается почти всех сфер экономической жизнедеятельности Абхазии и затрагивает интересы огромного числа ее граждан, но при этом расписано фактически на двух листках, и его статьи размытые, не конкретизированные, не говорящие ни о чем, в них не прописаны никакие ограничения. Экономист Ахра Аристава в интервью «Эхо Кавказа» прокомментировал соглашение о взаимном признании судебных решений. По его мнению, ратифицировав это соглашение, Абхазия откроет настежь ворота для российских инвестиций, что неизбежно приведет к поглощению абхазского бизнеса.
Пока мы не выровняем условия для субъектов хозяйствования, которые сложились в Российской Федерации и должны сложиться в Республике Абхазия, речь идет и о многочисленных законопроектах о доступе одинаковым, справедливым кредитным ресурсам, особенно долгосрочным, с низкой процентной ставкой, для того, чтобы были сформированы условия для добросовестной конкуренции, тогда можно будет говорить о такого рода соглашениях. На сегодняшний день, если мы это соглашение ратифицируем, то мы можем фактически потерять национальный бизнес, потому что противостоять российским предпринимателям, за спиной которых будут стоять российские банки, наши предприниматели точно не смогут. И наше банковское сообщество оказать поддержку нашим предпринимателям тоже не сможет. на сегодняшний день ситуация, да, когда абхазскому предпринимателю дают рубль, а российскому 20. А далее, после этого соглашения, мне даже сложно представить, о каких суммах пойдет речь.
По его словам, в Абхазии будет тотальное доминирование российских предпринимателей. Это самый очевидный прогноз. Не надо спешить, надо поддерживать в первую очередь национальных предпринимателей. Надо оказать должную поддержку национальному банковскому сообществу и провести ряд серьезных реформ, прежде чем подписывать такие соглашения. Ахра Ристава называет ключевой практику кредитных взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.
Была договоренность с Российской Федерацией между президентом Республики Абхазия Раулем Джумковичем Хаджимба и Владимиром Владимировичем Путиным об оказании поддержки малому и среднему бизнесу в Республике Абхазия. На сегодняшний день из согласованных 1 миллиарда 200 миллионов рублей выдано абхазским предпринимателям кредитов на сумму менее 1 миллиарда рублей. При том, что поменялось руководство страны, было объявлено о дополнительной поддержке до 10 миллиардов рублей. Но нашим предпринимателям практически долгосрочные кредиты с низким процентом по сей день не выдаются. И в то же время мы слышим по нашему национальному телевидению выступление Ткачева, экс-губернатора Краснодарского края, который заявил о согласованной кредитной линии по его проекту в Республике Абхазия на сумму 20 миллиардов рублей.
Эти цифры, по мнению Ристава, говорят о том, что данное соглашение выгодно прежде всего российским предпринимателям и российским банкирам и будет защищать их интересы. Но интересы абхазских предпринимателей не защищены. Он напомнил, что абхазо-российский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в 2014 году, декларирует выравнивание условий во всех сферах жизни – и в экономической в том числе. Несмотря на это, предприниматели Абхазии и России находятся в неравных условиях, а данное соглашение только усилит неравенство. И никакой выгоды от него для местных предпринимателей Ахра Ристава не видит. По закону об инвестиционной деятельности крупным инвесторам предоставлены большие льготы – вплоть до полного освобождения от уплаты налогов на срок до 8 лет. Поэтому вся прибыль будет уходить из Абхазии, а ее бюджет не получит ничего. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Минобразовании Грузии заговорили о масштабных проектах. Один из важнейших – благоустройство школьных столовых. Своим мнением о том, как должны питаться школьники, Серго Брикладзе поделились жители Тбилиси.
Должно ли государство обеспечивать школьников бесплатной едой?
Государство должно обеспечивать школьников бесплатной едой. Я думаю, вряд ли кто-то скажет, что не должно. Многие родители не могут позволить себе каждый день давать ребенку деньги на еду, а носить ее с собой им бывает тяжело. Поэтому да, в детских садах существует система бесплатного питания. Такая же может существовать и в школах. При этом к вопросу необходимо подойти со всей серьезностью и обеспечивать детей продуктами высшего качества.
Мои дети уже взрослые, а единственная внучка пока маленькая, в школу не ходит. Но надеюсь, что к тому моменту, когда она подрастет, в этой системе будут какие-то улучшения. Я не знаю, пожелает ли мой сын, чтобы ребенок питался в школьной столовой, но, несмотря на это, еда для детей должна быть бесплатной, я считаю.
Я считаю, да, государство должно позаботиться о детях и тем более о питании в школах. Это обязательно, и считаю, что еще раньше об этом стоило задуматься. Разрешить все инфраструктурные вопросы и выделить на это финансы. Я не против, чтобы мой ребенок питался в школе, если бы все стандарты были учтены. Мы же доверяем столовым в детских садах. Так в чем проблема, если ребенок будет питаться и в школьной столовой? Это очень сложный вопрос. Сложно доверять государству в этой теме, разве что власти возьмутся за нее всерьез. Конечно, ничего плохого в том, чтобы обеспечивать детей бесплатной едой, я не вижу. Однако детям необходим особенный рацион, чтобы они росли и развивались. В этом вопросе очень важно подключить экспертов, педиатров, представителей медицинской сферы. Продукты необходимо постоянно проверять. Нужно продумать разные рационы для аллергиков или вегетарианцев, например. Это было бы очень хорошо, если у государства действительно есть такая возможность.
Если не будет пандемии, детям не придется заниматься дома, то, конечно, еда для них в школах должна быть бесплатной. Иначе, я уверена, деньги налогоплательщиков просто осядут в карманах чиновников. Если даже не будет полностью бесплатная, то хоть какую-то часть пусть оплачивает государство. В остальном, я считаю, бесплатная еда для школьников – это важно. Хорошо, чтобы дети не ходили в школе голодные.
Я не терплю все, что связано с советским коммунистическим прошлым, а я именно в этот период ходил в школу. Однако, по моему мнению, та система школьного питания – единственное, что оправдывало себя. Во-первых, это вопрос социального равенства. Я не из богатой семьи, однако питался так же, как и дети более обеспеченных родителей. Если наши власти за 30 лет не придумали ничего нового, могут воспользоваться опытом тех лет. Я не считаю, что это была плохая модель.
Серго Пригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
МИД Грузии объявил о начале эвакуации граждан страны из Судана, где продолжаются столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой силы быстрой поддержки. Процесс эвакуации на родину уже начался. В этот процесс активно включены посольство Грузии в Турецкой Республике и посольство Грузии в Египте. «Надеемся, в ближайшие дни они будут в Грузии», — сказал замминистра Александр Тисиашвили. В Судане находится более 30 граждан Грузии, пилоты, бортпроводники и инженеры авиакомпаний MyWay Airlines и GeoSky. Накануне граждан Грузии собрали в одном месте, отдаленном от районов, где идут бои, пишет агентство новости Грузия. Ранее «Эхо Кавказа» писало, что в Судане предположительно сгорел самолет грузинской авиакомпании MyWay Airlines. В Минобороны России сегодня заявили, что 21 апреля комплекс «Искандер» нанес удар по пункту дислокации грузинского легиона в городе Константиновка Донецкой области, уничтожив до 60 его бойцов. Лидер грузинского легиона Мамука Мамулашвили говорит, что это фейк. «Это еще один фейк. Видимо, они пытаются мотивировать своих военных. Мы для них цель номер один. Они пытаются уничтожить хотя бы одно наше подразделение», — сказал Мамулашвили в интервью журналисту грузинской службы «Радио Свобода». В марте текущего года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал участников грузинского национального легиона, воюющего в Украине на стороне ВСУ. В прошлом году в России возбудили уголовное дело против 24 бойцов формирования. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении экс-сотрудника Цхинвальского УВД Людвига Алборова. Обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Юго-Осетинского ведомства. Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела по факту смерти задержанного Инала Джабиева. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, сообщили в пресс-службе. Напомним, что ранее уголовное дело Генпрокуратурой было возбуждено в отношении экс-главы МВД Игоря Наниева. Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу Юго-Осетинского МВД Игоря Наниева. Жестоко был избит и задержан вместе с Джабиевым Николай Цхавребов. В марте прокуратура сообщила об окончании предварительного расследования по этому уголовному делу.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плива. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Часть грузинских судей в знак солидарности с коллегами, которые попали под санкции США, отказались от поездки в эту страну в рамках программы по обмену опыта с американскими судьями. Однако есть и те, кто согласился получить американскую практику, несмотря на поддержку со стороны власти их санкционированных коллег. «Грузинская мечта» сегодня вновь выступила против создания в парламенте страны Следственной комиссии по выявлению коррупции в судебной системе, на чем все еще настаивает грузинская оппозиция. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
На текущей неделе в парламенте проходят лишь комитетские слушания по разным законопроектам, что дает возможность депутатам парламентского большинства и оппозиции расслабиться и не считать в своих рядах и в рядах оппонентов недостающих голосов. В стане оппозиции сегодня обещали, что со следующей недели, как только начнутся пленарные заседания, они вновь будут представлены 50 голосами, необходимыми для создания следственной комиссии по выявлению коррупции в судебной системе. Несвойственная оппозиционерам высокая явка на заседание на прошлой неделе составила парламентское большинство грузинской мечты пойти на процедурные уловки, чтобы воспрепятствовать оппонентам в создании комиссии. Чтобы сорвать кворум, депутаты грузинской мечты и аффилированные с ней силы народа трижды отказались от регистрации, соответственно, трижды сорвав процесс голосования последственной комиссии. Оппозиционеры отступать не намерены, тем более, что сегодня почувствовали негласную поддержку со стороны части судейского корпуса после того, как в начале апреля был объявлен запрет на въезд в США троим действующим и одному бывшему судьям. Часть их коллег отказались от учебных поездок в США. Однако нашлись и те, правда, пока их немного, около пары десятков, которые не стали разделять эту позицию, открыто поддерживаемую представителями так называемого судебного клана и властей. Сегодня стало известно, что пятеро из них, несмотря на разгоревшийся скандал, отправились на тренинги в США. На это и обратила внимание депутат нацдвижения Анна Цитлидзе, сообщая о дальнейших планах оппозиции добиваться, несмотря ни на что, создания следственной комиссии. Несмотря на давление, часть судей все же отправились с учебным визитом в Америку. Это указывает на то, что в судебной системе есть добропорядочные судьи. Для того, чтобы эти люди смогли действовать в рамках закона, а не по указаниям судейского клана, необходимо, чтобы судебная система освободилась от тех судей, которые попали под санкции нашего партнера из-за клановости и коррупции. Несмотря на острую критику со стороны представителей парламентского большинства, посол США Келли Дегнан и сегодня заявила, что считает хорошим шансом для власти создание следственной комиссии по выявлению коррупции в судебной системе с целью ее дальнейшего усовершенствования в рамках реформы, что является одним из ключевых заданий Брюсселя для получения Грузии статуса страны-кандидата на вхождение в Евросоюз. Минувшую пятницу посол Дегнан гостила в Батуми в Конституционном суде.
Во время посещения Конституционного суда Грузии посол отметила важность этого суда на пути демократизации страны и выразила надежду, что решения, принимаемые судом, всегда будут продиктованы наилучшими интересами Грузии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Грузией в этих целях.
Говорится на странице посольства США в соцсети о том, что честные судьи могут рассчитывать на поддержку правительства США, говорится в другом посте посольства от 12 апреля о том, что в Тбилиси после тренингов за океаном вернулись 12 судей.
Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают трудолюбивых, честных, профессиональных судей из Грузии, которые привержены соблюдению закона на благо народа Грузии.
Оппоненты власти и представители профильных НПО отмечают, что следственная комиссия прибавит уверенности добропорядочным сотрудникам системы, а грузинская мечта своими препятствиями лишь признает наличие нездоровой ситуации в суде, говорит депутат стратегии Агмашенебели Паата Манчкаладзе.
Влияние клана очень большое. Порядочным судьям нужен кислород, чистый воздух. На данный момент нет свободы в судебной системе. Мы не говорим о том, что вмешательство происходит в таких делах, в которых, к примеру, у одного фермера спор со своим соседом. Судьи не свободны в своих решениях в тех делах, в которых виден политический интерес грузинской мечты.
Спикер парламента Шалва Папуашвили, находящийся в Праге на конференции председателей парламентов стран Евросоюза и партнеров, остается при своем мнении. Оппозиция одержима идеями создания следственной комиссии, а главное, как считает партия власти, она мешает евроинтеграции Грузии.
Эта следственная комиссия – не что иное, как инструмент конфронтации и поляризации. К такой позиции они прибегают последний год после того, как власть Грузии подала заявку на предоставление статуса кандидата на вхождение в Евросоюз.
С критикой на оппонента вице-спикер Арчил Талаквадзе обрушился с другого европейского города – Страсбурга, куда парламентская делегация направилась на весеннюю сессию ПАСЕ.
Радикальная оппозиция желает судить суд. В любом самолюбивом европейском государстве было бы неприемлемо, чтобы какая-нибудь политическая партия стала бы судить суд. Суд – часть нашей государственной системы. Он служит публичным интересам наших граждан. Мы являемся властью, и мы всегда защитим интересы нашего государства.
Напоминание о том, что частью государства является и оппозиция, и конституция, наделило ее правом создать комиссию по расследованию в парламенте, в грузинской мечте игнорируют. Видимо, в парламентском большинстве решили дождаться дня, когда все 50 оппозиционеров не смогут собраться на пленарном заседании и тогда собрать кворум, проголосовать против создания комиссии. В этом случае оппозиция следующие полгода не сможет поставить данный вопрос в повестку дня. Мнение представителей власти о том, что Следственная комиссия навредит процессу получения статуса кандидата, не разделяется в заявлении посла Евросоюза в Грузии Павла Хирчинского. В ответ на вопрос о подсанкционных судьях европейский дипломат отметил, что профессионализм судей, полная независимость и прочная и здоровая судебная система – один из 12 европейских приоритетов, и что у грузинских властей еще есть время добиться прогресса в этой сфере до конца года, когда лидеры 27 стран Евросоюза примут решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С разделением властей в Абхазии фактически покончено. Последнее кадровое решение парламента самопровозглашенной республики, проголосовавшего по кандидатурам уполномоченного по правам человека и главы контрольной палаты, наглядно демонстрирует успехи президента Аслана Бжания на этом поприще. Продолжит тему наш сухумский блогер Изида Чайния.
В Абхазии три ветви власти. Все три ветви – законодательная, исполнительная и судебная – самостоятельная, что означает их независимость друг от друга. Так написано в Конституции. Почти 30 лет назад законодатели осознавали, что президентская форма правления таит в себе определенные опасности авторитаризма. И необходим хоть какой-то баланс, который позволит и самим ветвям, и обществу не допустить чрезмерной концентрации власти в одних руках. Тем более, что исполнительная власть и без того достаточно рычагов давления, единоличное формирование правительства, назначение глав администрации и так далее. Поэтому парламент держал линию на ограничение полномочий президента, и даже в прошлом созыве им были приняты, к примеру, законы об уполномоченном по правам человека или о контрольной палате, к формированию которых президент не имел никакого отношения, а их главы избирались на альтернативной основе. Худо-бедно, но эта система работала. В парламенте и судах принимались самостоятельные решения. Омбудсмен делал заявления, которые порой вступали в противоречие с действиями исполнителей, а контрольная палата не скрывала отчеты о своих проверках министерств и ведомств и так далее. Но оказалось, что достаточно небольшого срока, чтобы сломать систему и выстроить ее под одного человека. На самом деле никакой чрезмерной изобретательности президента и его команды не проявили и сильно не заморачивались. После госпереворота 2014 года они вломились в администрацию президента и парламент и больше оттуда не выходили. Аслан Бжани отблагодарил всех, кто поддержал его. Участвовал в погромах у здания МВД, перекрывал дороги и жег покрышки, расстреливал и поджигал машины, финансировал противоправные действия, бил окна и ломал двери в здании администрации, налаживал связи с криминальным миром, выступал на митингах, навязывал обществу версию о его отравлении, создавал почву для отмены результатов президентских выборов и так далее. Все были удостоены места в исполнительной, законодательной и судебной власти. Возглавили администрации городов и районов, получили доступ к финансовым ресурсам, создав таким образом оборонительный рубеж для Бжания. Принцип профпригодности не учитывался, про конкурсы забыли, кажется, навсегда. Я приведу пример. Лишь одно кадровое назначение, потому как считаю эту должность самой главной в любой стране. Министром просвещения был назначен молодой человек, ни одного дня не проработавший в системе образования. Кажется, именно под него из названия ведомства исключили слово «образование». У 28-летнего Инала Габлия была только одна заслуга. Он сын московского друга Аслана Бжания. Неудивительно, что любое его публичное проявление, слава богу, это очень редко случается, сопровождается скандалом. Чего только стоит его попытка защитить абхазский язык, запретив принимать этнических абхазов вне абхазские школы, или предложение о внедрении в многоконфессиональном обществе, где где нет государственной религии, уроков православия. Если бы этот мальчик хотя бы жил до своего назначения в Абхазии, он бы знал, с какой настороженностью общественность воспринимала частные школы, которые создавались по религиозному принципу. К сожалению, весьма смутные представления вновь назначенных чиновников о народе, его традициях, игнорирование базовых принципов абхазского государства и конституции стало характерной чертой нынешнего времени. Но да бог с ним, с министром. Следом шло формирование нового парламента. Не буду напоминать, как проходили выборы в парламент, об административном ресурсе, и даже не буду упрекать электорат, который, выбирая депутатов, руководствовался отнюдь не своими интересами и даже не интересами государства. Для запланированного спикера парламента так вообще были созданы безальтернативные условия на выборах. В общем, поработали на славу. В результате мы имеем пропрезидентский парламент, который, если иногда и не хочет принимать какие-то решения, подступающие от исполнительной власти, то исключительно от нежелания выступить в роли козла отпущения. Судебная власть тоже вроде бы определена как независимая, но и с ней разобрались. Президент представил на должность председателя Верховного суда, опять же, человека без опыта работы, исходя из личных соображений. Саида Будба и ее муж работали вместе с Бжани в СГБ. Юристы указывают на многочисленные нарушения процедуры продвижения пропрезидентской кандидатуры. Журналисты отмечают, что муж-то нашего верховного судьи в момент избрания находился под следствием по причине превышения служебных полномочий, избиения ветеранов войны на Сухумской набережной. Но депутаты парламента, словно загипнотизированные, поддерживают протеже Аслана Бжани. Итак, все ветви власти срослись, и, казалось бы, можно было успокоиться. Но процесс не останавливается. На последнем заседании сессии парламента депутаты утверждали кандидатов на должности уполномоченного по правам человека и главы контрольной палаты. Это тот самый случай, о котором я говорила выше. Кандидатов на эти должности выдвигает не президент, а парламент. Конечно, у меня возникает вопрос, чем руководствуется парламент при выдвижении, при голосовании? Парламент, как и положено, выдвинул альтернативные фигуры, неизвестно каким образом возникшие в их голове. В контрольную палату? Камгопе, человека, имеющего опыт работы в данной сфере, кандидата экономических наук, работавшего в Минфине, в контрольно-ревизионном управлении, в управлении государственной статистики и депутата парламента 6-го созыва, бывшего прокурора Галского района, юриста Каху Пертая. Понятно, что парламент предпочел проголосовать за Каху Пертая, который поддерживал Бжани, будучи в парламенте. На пост уполномоченного по правам человека, опять же, парламентом были выдвинуты две кандидатуры – Диана Кирсилян и Анас Кишмария. То есть обе кандидатуры выдвинули депутатские группы численностью не менее 11 человек. Диана Кирсилян имеет опыт работы в правозащитной сфере, в НПО. Анас Кишмария не имеет. Конечно, депутаты проголосовали за Анас Кишмария. Но удивителен уже не их выбор. Мы понимаем, что профессионализм – ерунда. А то, что за Диану Кирсилян проголосовало всего 2 человека. 11 депутатов выдвинули Кирсилян, но только 2 проголосовало. То есть Диану Кирсилян использовали вслепую, чтобы создать видимость альтернативного голосования. Чтобы сразу отмести национальную составляющую, сообщу, что в парламенте 4 армянина, и только один из них проголосовал за Кирсилян. Различные группы в соцсети пытаются преподнести данный факт как высочайший уровень недоверия к НПО. Но, на мой взгляд, ситуация не вышла за пределы президентской практики. Родственные отношения кандидата с вице-спикером, который является преданным соратником президента. Парламент добровольно отказался от своей независимости и выполнил президентский заказ. Теперь у Бжани и в вопросе нарушения прав человека зеленый свет. Я бы могла вспомнить про новый состав общественной палата, сформированный недавно по такому же принципу, и про совет старейшин и так далее, но это уже переливание из пустого в порожнее. Теперь все одно, и по чиновникам, представляющим сегодня государственные органы управления в Абхазии, можно составить не только генеалогическое древо семьи президента и семьи его соратников, но также отследить все его бизнес-связи за пределами нашей страны, из которых вырастают токсичные для государства идеи, апартаменты, безвозмездно даримые дачи, дачи и санатории, приватизация энергосистемы и так далее. Или вот новая, хорошо забытая старая история об игровом бизнесе, который чуть не привел страну к национальной катастрофе, повысив уровень преступности и суицида, особенно среди молодежи. В 2006 году парламент по требованию общественности ввел запрет на данный вид деятельности, указав и чисто экономическую причину – невозможность финансового контроля. С финансовым контролем в стране мало что изменилось. Но пару дней назад родственник Аслана Бжания, по совместительству глава администрации одного из районов, Константин Пиля, взял огонь на себя и озвучил эту идею. Мы опять будем спорить о том, чему уже дана оценка, и что, казалось, безвозвратно ушло в историю. А теперь низкий поклон нашему президенту снова на повестке дня.
Это был «Взгляд из Сухуми» нашего блогера Изиды Чания. Родители детей с диагнозом ахондроплазия, которым необходим дорогостоящий американский препарат, с начала апреля проводят круглосуточную акцию протеста у здания правительства, требуя встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Власти страны отказываются финансировать программу лечения этим препаратом, мотивируя это тем, что он недостаточно изучен. Иное мнение у специалистов: препарат, по их словам, прошел все стадии испытаний. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Ахондроплазия – редкое генетическое заболевание, вызывающее непропорциональное развитие костной структуры и задержку роста. Точное количество детей с таким диагнозом в Грузии неизвестно. По неофициальным данным, их около 30. Родители детей полтора года обращаются в Минздрав с просьбой закупить дорогостоящий препарат. Последние 4 месяца у ведомства проходили спонтанные акции протеста. И только после того, как протест переместился в центр города, министр здравоохранения Зураб Азарашвили вместе со своими заместителями 20 апреля встретился с родителями, впрочем, безрезультатно. Сегодня ситуацию на заседании правительства попробовал прояснить премьер-министр Иракли Гарибашвили.
Государство не отказывало в финансировании его импорта. В последние дни все, кто не разбирается в этом вопросе, представили это как будто мы не делаем лекарства ребенку. Они также делают заявление, что жизни больных угрожает опасность, что является большой ложью. У меня есть несколько общих знакомых, у которых дети с таким же диагнозом, и их жизни ничего не угрожает. Вы знаете, что это лекарство было изобретено одной из американских компаний, и сама страна, где это лекарство было изобретено, еще не финансирует это лекарство. Другими словами, они ждут окончания четвертой фазы исследований и выявления побочных эффектов. Из 200 стран никто не финансирует лечение этим лекарством, и нам говорят, что Грузия должна быть исключением из этих 200 стран. Если бы мы были безответственными популистами, мы бы, наверное, выделили эти 10 миллионов и начали финансирование. Но это неправильно,
заявил премьер-министр. Врач-эндокринолог Вато Сургуладзе считает, что власти неоправданно тянут время, спекулируя политической стороной вопроса. Эффективность препарата подтверждена всеми ведущими странами. Правительство лгут, говоря о вероятности тяжелых побочных эффектов, заявил специалист.
Этот медикамент создан специально для лечения этого заболевания. Здесь важны не месяцы, а дни. Если у больного закроются специфические зоны роста, применение препарата лишается смысла. Компания, создавая препарат, специализируется на генетических лекарствах. Продукт является результатом многолетних экспериментов. Поэтому VoxZogo стоит очень дорого. В год порядка 200 тысяч долларов. Я не понимаю, о чем говорят власти. Медикамент признан всеми странами Евросоюза, США, Японии, Австралии и Турции. Чего ждем?
Протестующие не согласны, ждает Кэти Бегиашвили, которая сидит у канцелярии, завернувшись несколько одеял, сорванным от крика голосом рассказывает о своем 13-летнем Заку.
В сентябре ему исполнится 14, и это лекарство жизненно важно. Мой сын сейчас гораздо больше вовлечен в этот протест, чем следовало бы ребенку его возраста. Я плачу весь день, нас не считают людьми, нас не признают.
Для справки, в 2021 году году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейское агентство по лекарственным средствам разрешили препарат Воксзого, который является единственным средством и используется для лечения синдрома и его симптомов, позволяя добиться прибавки к скорости роста в среднем на 1.5 сантиметра в год, но только до определенного возраста, от 12 до 13 лет. Из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Игорный бизнес в Абхазии много лет запрещен на законодательном уровне. И тем не менее, недавно в самопровозглашенной республике прозвучало предложение сделать с его помощью более разнообразным и привлекательным иностранный туризм. Тем продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях глава администрации Гальского района Константин Пилия выступил с неожиданной инициативой. В селе Гуда-Хуч, бывший поселок Приморск на берегу Черного моря, можно было бы организовать и горную зону для туристов. При этом он подчеркнул, что и горная зона должна быть доступной лишь для гостей республики, а не для граждан Абхазии. «Я впервые сказал, он озвучил эту идею, открытие у нас казино, и, наверное, подвергнусь критике. Но кто бы что ни говорил, считаю, что это нужная и важная туристическая сфера». Пиле добавил, что существует заинтересованный инвестор, который готов вложить деньги в создание подобного бизнеса и готов для обеспечения гостей провести дорогу, освещение, водопровод. Руководство района будет подавать заявку официально, а затем станет ясно, как на это отреагирует руководство республики, общественность. Село Гуда-Хуч находится в 35 километрах от райцентра Гал и своей изолированностью от других населенных пунктов чем-то напоминает американский Лас-Вегас. В советское время это был поселок Приморск, в котором жили строители и инженеры со всего СССР, участвовавшие в строительстве перепадных станций и обводных каналов Ингурской ГЭС. После Отечественной войны народа Абхазии почти все жившие там люди покинули его. Осталось человек 40. Константин Пиле был прав, когда предвидел отрицательную реакцию на свое предложение в абхазском обществе. Многие даже высказывались чересчур резко с ругательствами. Вот несколько интернет-комментариев с сокращениями. «Да, да, давайте легализуем у нас и горный бизнес, публичные дома и марихуану. Засеем коноплю весь Голурыбский, Ачимчирский, Тхварчавский и Гальский районы. Чего уж мелочиться». Конец цитаты. «Бредовые идеи свои оставили бы при себе. У некоторых, кроме денег, в мыслях ничего нет». Конец цитаты. «Да, да, с нашим менталитетом еще казино открыть бы. Проблем же больше нет. Красавцы! Казино всегда выигрыши. Азартные игры – это плохо. Сколько бед из-за них. Вы верите, что местных пропускать не будут туда? За что вы воевали, последует, и закроют казино». Конец цитаты. Кто знает, чьи казино в Красной Поляне, сразу поймет, откуда ветер дует. Конец цитаты. Встретилось лишь одно позитивное интернет-высказывание. Константин Пиле мыслит на перспективу. Очень грамотно. Конец цитаты. Кое-кто вспомнил о том, что тут и обсуждать нечего, ибо еще 17 с лишним лет назад, в феврале 2006 года, игорный бизнес был запрещен в Абхазии законодательно. Закон подписал президент Сергей Багапш. Нашелся и пользователь, который отыскал и выложил в Фейсбуке текст закона об игорном бизнесе в Абхазии. Вот что в частности в нем говорится. На территории Республики Абхазия запрещены следующие виды деятельности в сфере игорного бизнеса. Организация и содержание казино, организация и содержание тотализатора, организация содержания букмекерской конторы, организация содержания зала игровых автоматов. Настоящий закон вступает в силу с 1 мая 2006 года. Конец цитаты. Многие в обществе хорошо помнят, что предшествовало принятию того закона. Склонные к азартным играм люди, что называется, посходили с ума, так как Абхазию заполонили игорные спортивные залы и автоматы. Последних примитивной конструкции немало стояло, например, у Сухумского рынка. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба. Он сказал:
«Я отрицательно отношусь к идее, выдвинутой Константином Пиле главой Гальского района. Это очень опасно для страны».
«У нас есть и сейчас помешанные на этом, которые ездят играть в соседнюю Красную Поляну. Но таких единицы. А вот если возможность играть появится в шаговой доступности, это может затянуть в омут гораздо больше людей». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.